Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии писателя и священника Сергея Николаевича Дурылина.
Опыт письма и опыт жизни чаще всего расходятся. Только очень одаренным людям удается сделать написанное прозрачным, донести образ своей души. Проза Сергея Николаевича Дурылина относится к вершинам русской литературы и только сейчас начинает открываться читателю. Кто он был? Писатель, педагог, искусствовед, путешественник, отправившийся на поиски Святой Руси, иерей, предстоявший пред престолом Божьим вместе со святым Алексеем Мечевым. Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях профессор кафедры отечественной философии Российского государственного гуманитарного университета, доктор философских наук Анна Игоревна Резниченко.
Можно я представлю себя со стороны музея, который я имею честь представлять, в котором я работаю уже, как выяснилось, больше 15 лет.
Музей Сергея Николаевича Дурылина в
Болшеве. Мемориального дома музея Сергея Николаевича Дурылина в Болшеве. В 2017 году музей вошел в конфедерацию, такое музейное объединение музеев Наукограда Королёв. И я веду научный сотрудник всего музейного объединения.
Очень здорово. А музейное объединение предполагает, что в Наукограде Королёв есть еще какие-то музеи?
Да, значит, музейное объединение включает в себя 5 музеев. Ну, наверное, самый известный, кроме моего, Дурылинского музея, это музей Марины Ивановны Цветаевой в Болшеве, с которыми, с людьми из этого музея мы дружили много лет и до объединения, потому что и герои наши никогда не были врагами.
Они были знакомы,
ну, я просто, чтобы не долго на эту тему не говорить, у меня была публикация, в 2014 году вышел сборник книгоиздательства «Мусагет», «История, мифы и результаты». И там в разделе публикации в том числе сюжет взаимоотношений Сергея Николаевича Дурылина и Марины Ивановны Цветаевой. Впервые они встречаются как два поэта в антологии книгоиздательства «Мусагет» в 2011 году.
Вот. Ну, о Марине Цветаевой наши радиослушатели знают, наверное, больше, и, может быть, мы как-нибудь и поговорим в эфире.
Безусловно.
О поэзии Марины Цветаевой. Тоже ее отношение к христианству очень непростое, да, ее судьба. Но вот с Дурылиным не все знакомы, хотя сейчас я знаю, что даже православное издательство «Никея» издает прозу Сергея Николаевича Дурылина. Вышел трехтомник его прозы, готовится к изданию книга «В своем углу», которая очень важна. Готовится ведь к изданию?
Значит, давайте я немножечко поясню. Значит, вышел не трехтомник, вышел так называемый «Голубой двухтомник». Mm-hmm. Вот это вот имеет mm-hmm. значение, потому что это как раз, почему я им горжусь, потому что если говорить как бы об ОВА, сначала мы выпустили в издательстве «Модест Колеров» сборник «Сергей Николаевич Дурылин»,
Его время.
Да. Вот это был 2010 год. Потом, когда мы ставили... Книга первая. Книга вторая должна была собой представлять тексты. Вот. Но тексты нечаянно разрослись до 120 листов. Вот. И в издательстве «Владимир Даль» в 2014 году мы выпустили эти 120 листов. Первый том – это рассказы, повести, хроники. Сейчас эта книга, я знаю, что ее уже в продаже давно нет, но она есть в сети. Я его лично вывесила на Академии для общего пользования, вот, в PDF. Второй том – статьи и исследования. Вот. Значит, третий том мы только планировали издать с моей коллегой книга Татьяны Николаевны Резвых, но это, он должен был в себя включать «Пистолеры-дневники», но мы занялись публикацией дневников. Вот одна из таких важных публикаций музея – это в нашем наследии публикация «Троицких записок». Это 2016 год. Действительно, я считаю, что она такая прорывная, хорошее комментированное издание. Вот. Сейчас мы с моим добрым знакомым и владельцем хорошего архивного Дурлинского собрания, он частный коллекционер, Михаилом Гоголиным, готовим стихи. Вот. Стихотворение Сергея Раевского. Что же касается углов, это как бы такой проект, ну, понимаете, тот том, который был издан «Молодой гвардией» в 2006 году, это 40% от текста. Вот. Для того, чтобы восстановить остальные 100, это огромная работа.
Ну, по крайней мере, читатель может знать, что есть такая книга у Дурылина,
да, есть в своем такая углу, книга, да,
и
да.
Какие-то фрагменты из нее можно прочитать в этом издании.
Да, безусловно, в «Молодогвардейском», да.
Да. Да. А вот музей, в котором вы работаете ведущим научным сотрудником, это ведь дом, насколько я знаю, который был когда-то кельей Страстного монастыря.
Нет, не кельей. Значит, сейчас, чтобы любая легендарная личность и любое легендарное мемориальное собрание и любая такая, любое, да, я уже теперь понимаю, что любая мемориальная постройка всегда легендарная. Легендами обрастает моментально. Значит, да, действительно, дом построен из остатков Страстного монастыря. Значит, от Страстного... Значит, легенды дальше расходятся. Значит, есть версия о том, что Ирина Алексеевна Комиссарова-Дурылина вывозила камень, который был необходим для постройки, и оконные переплеты и рамы. Вот если кто-то будет у нас Болшева, обратит внимание, что ни у кого нет таких оконных переплетов. Они диспропорциональны по отношению к дому порой, потому что на втором этаже большое полуциркульное окно, вот, оно, ну, совершенно невероятное. То есть так, такого вот. Вот. Вот это то, что осталось в русской культуре, от Страстного монастыря. Есть две версии. Значит, везла Ирина Алексеевна на грузовике, либо она везла на подводах. Тут версии разошлись. А сам Дурылин в шутку говорил, что дом построила Анна Каренина. Вот, объясняю, почему, и это правда. Вот. Дело-то в том, что, будучи в ссылке, уже третьей в ссылке, в Киржаче, Дурылин пишет для Ивановского областного драматического театра инсценировку Анны Карениной. У нас она, по счастью, сохранилась, мы ее ввели в экспозицию, она лежит на рабочем столе. Вот, у нас была выставка, которая так называлась «Мой дом построила Анна Каренина». Вот. Ему заплатили гонорар. Вот. Его хватило, чтобы купить часть строительного материала, в том числе вот из разрушенного Страстного монастыря.
А это правда, что академик Шехтель...
Не Шехтель, Щусев.
А Щусев.
Щусев, да, приложил руку к проекту, да.
Тот самый, который построил Марфо-Мариинское
обитель и мавзолей.
И мавзолей, да. Удивительным образом.
Вот. Через Михаила Нестерова.
Ну вот как интересно, мы начинаем разговор о человеке с дома, в котором он жил. Это, наверное, не случайно, потому что поговорка есть, что мужчина должен построить дом, посадить дерево, да, и родить ребенка. Но у Дурылина детей не было, насколько я знаю.
У Дурылина детей не было.
Почему его в русской культуре называют то Сергеем Николаевичем Дурылиным, то отцом Сергием Дурылиным?
Но это самый сложный. Вообще, когда я с темой Дурылина, что бы то ни было еще, попадаю на какие-то научные или научно-популярные мероприятия, о чем бы ни шла речь? О книгоиздательстве «Лимусагет», о книгоиздательстве «Липуть», о Московском религиозно-философском обществе памяти Владимира Соловьева, где Дурылин был с 12 по закрытие по 18 год бессменным секретарем общества. Или о Гахне, или о Волошине, или о Цветаевой. Два вопроса всегда возникают. Значит, что было у Сергея Николаевича Дурылина с Саманом, и что было у него с Ириной Комиссаровой?
С Саном.
Да. Значит, легенда родилась, значит, по поводу Сана. Легенда о снятии... Ну, во-первых, он был рукоположен епископом Феодором Поздеевским в 1920 году. Собственно говоря, Феодор Поздеевский – это такой епископ, который рукополагал философов. Он же рукоположил
отца
Сергия Булгакова. Да. Вот. И для Дурылина, безусловно, это был очень важный личный акт, вот принятие. Потом нужно же представить исторические реалии, уже произошла революция.
Он уже был немолодой человек.
Он уже был немолодой человек, он 1886 года рождения. То есть это сознательный, глубоко осознанный акт личного выбора, но такого же рода акт выбора сделал и Сергей Николаевич Булгаков, его полный тезка по имени и отчеству, философ, который, как никто, на Дурылина повлиял.
Ну, Булгакову было уже за 50.
Вот, ну, Дурылину еще не было за 50, но он тоже был человеком достаточно зрелым.
А что, вот, как вот он пришел к этому решению? Давайте мы об этом сначала расскажем, потому что там потом произошло, оставил он сан или не оставил сан, об этом мы скажем чуть позже. А вот как получилось так, что публицист, писатель, путешественник, да, он исследовал русский север, он писал про церковь невидимого града.
Как говорят, невидимого града.
Невидимого града. Невидимого, да. Невидимка отсюда, да?
Да, невидимка.
Как получилось, что этот человек пришел к священству уже в зрелом возрасте?
Здесь, наверное, надо начать сначала, да? Не все знают дурылинскую биографию, и в двух словах я просто о ней расскажу. Сергей Николаевич Дурылин родился в самом сердце Москвы, в Плетишковском переулке.
В каком?
Плетишковский переулок, недалеко от Елоховского собора. Это прелестный московский
район. Он есть сейчас?
Район. Дом не сохранился.
Переулок?
Переулок есть.
И так же называется?
Плетишковский, совершенно верно, да.
Как плохо мы знаем вот наш город. Вот я, например, первый раз слышу это название.
Алексей Павлович, надо будет прогуляться. Я тут недавно прогулялась, полна впечатлений.
Вот. Собор Богоявления в Елохове. В Елохове, да. Который когда-то был кафедральным собором Русской Православной Церкви в советские времена.
Совершенно верно. Но это произошло до советских времен.
Да.
Семья была... Отец купец первой гильдии, торговец тканями, не случайно у Дурылина в его прозе постоянно, как лейтмотив, этот персонаж появляется, торговец тканями, и перечисление названия этих старых церковных тканей, вот, это просто вот виды парчи он описывает. То есть, когда, комментируя Дурылина, узнаешь русский быт очень хорошо. Вот, вот там постоянно такой вот образ отца-торговца тканями, он присутствует. Вот, мать была из рода Кутановых, есть версия о том, что она княжеского рода Дашковых, вот, но она, это гипотеза. Вот, для обоих был второй брак. В семье было пятеро детей, но выжило только двое, Сережа и Гоша. Вот, и мальчики были отданы в 4-ю мужскую гимназию. Это прелестный Расстрелиевский дом Комод. Он сейчас вот на Покровке. Вот, он есть и сейчас.
Физически так, есть.
Физически, да.
В отличие от церкви Успения на Покровке, которая была уничтожена в советское время. Удивительно красивая церковь, которую, по всей видимости, он видел, когда он ходил в гимназию,
конечно,
ходил туда.
А если себе представить географию от Плетишковского переулка пешком как раз до Покровки, до этого места совсем...
Минут 15.
Минут 15 ходьбы, то есть это все, в общем-то, рядом. Уголок старой Москвы, прелестный.
Ну, для нас сейчас она старая Москва, а тогда она была просто Москва. То есть тогда не делилась Москва на старую и новую, хотя, наверное, бесстыдный стиль модерн, да? Кто это писал? Цветаева, по-моему.
Да.
Всюду запестрел бесстыдный стиль модерн, вот, это уже как бы было такое вторжение новой жизни в московскую архитектуру.
Но сейчас мы этот бесстыдный стиль модерн уж на Басманных воспринимаем как нечто родное и очень,
да, как очень старинное, как старую,
вот,
Москву.
Да, как старую Москву, а воспринимаю как вторжение вот эти дома ужасные 70-х годов. Но это как раз вот эта московская эклектика, она, конечно, воспитала Дурылина, и его первый такой вот, то есть из чего потом есть в своем углу, есть в родном углу, то, из чего потом вырастет в родном углу, как раз так и называется Москва, это текст томского периода 1928 года.
Ссылки,
да,
в томской ссылке.
Да, в томской ссылке, да, и это просто такой вот рост, это восприятие утраченной культуры.
Сколько
вообще
в русской
певец
культуре...
утраченного, Дурылин-то певец
сколько
утраченного.
В русской культуре началось с тканей, да? Горький был подмастерьем, то есть рос в красильной лавке у своих родителей. Но ведь ткани — это материя. И вроде бы материалист должен стать, да? А он совсем не был материалистом.
Но он, понимаете, в чем дело, Алексей Павлович?
Взгляду.
Он был в хорошем смысле, он был такой, он был реалистом, я бы так сказала. Потому что в своем углу, но если кто не знает, это сборник таких бомоц, которые можно читать с любого места, но они привязаны больше всего по жанру, считается, что это продолжение верской культуры, традиции розовских листьев. Но, значит, если у Розного всегда отсылка там на подошве туфли, вот, на обороте транспаранта, то у Дурылина отсылка всегда к времени и месту написания. То есть это привязано к ходу богослужения, начинается все с индикта, с сентября, со службы индикта, то есть так, и идет.
Цитата из письма Сергея Николаевича Дурылина. «Религиозность человека всегда невыразима. Это осадок, который остается на дне души от мысли, чувства, страдания, труда, борьбы. Счастлив тот, кто может точно распознать в себе, в чем и где этот осадок, и найти ему имя. Но очень часто бывает так, что имя это не находится, а точное распознавание невозможно. На старинных фресках Страшного суда изображалась вверху огромная десница, в которой были зажаты маленькие существа девообразного вида в белых одеждах. Это означало «праведницы в руце Божией». Наивное это изображение полно глубокого смысла. Если Бог есть и верить в это, то тогда все в Его руке. И тогда каждого надо принять, каков он есть. Ибо все помещаются в деснице, держащей всех по-разному. И нет ни одного положения схожего».
Но Дурылин гимназии не заканчивает, как он потом сам писал, будучи обуян честнейшим и, забыла эпитет, то ли безумным, то ли безумно благородным, то ли абсурдным, в общем, что-то такое. Народничеством ему казалось стыдным получать высшее образование, ну, в смысле, хотя бы среднее такое.
Заканчивается. Ну,
крестьянские же дети голодают, вот, это же понятно, это же...
И он идет народ.
Он идет народ, да. И он идет, причем так радикально идет народ, потому что его такой духовный учитель этого периода Андрей Буткевич, вот, это очень известный народник, который потом становится близок к эсерам, вот, причем радикальным эсерам, и отрезвление наступает во время революции 5-го года, когда ближайшего друга Дурылина, Михаила Языкова, в Рязани, а Рязань еще для дурылинской семьи тоже очень важный такой локус и топос, потому что там долгие годы жил брат Георгий, вот, то есть это не просто город, и по океане там ездили. Короче говоря, Мишу Языкову, ну, вообще-то он был эсер-бомбист, то есть надо это тоже понимать.
Арестован? Или
они его убили.
Убили?
Да. И это, конечно, отрезвило Дурылина надолго. Вот, он пишет покаянное такое письмо Андрею Буткевичу о том, что во что же вы нас втравили? Это же террор, это кровь. Это невозможно. Вот, это, то есть как раз достаточно молодым человеком Дурылин осознал вот как раз такой возраст с 17 до 19 лет, когда к этому периоду относится моя любимая фотография Дурылина, где он в полоборота в своем доме в Плетишковском переулке сидит среди изображений, там, Белинский у него, там, книжки.
Ну, не всех это отрезвляет, и не всех приводит к православию. Некоторых, как Ленина, мы пойдем другим путем, отомстим за брата, да? То
да.
есть можно кровь по-разному
можно,
действовать.
Можно совершенно по-разному, совершенно по-разному. Вот, и, но Дурылина качнула в сторону толстовства. То есть непротивление злу силою. И он устраивается на рубеже 5-6 годов в редакцию журнала «Свободное воспитание». Это толстовский журнал, связанный с педагогикой. Знаменит он был еще и тем, что, ну, сейчас он, особенно в советское время, как раз в некоторых биографиях Дурылин специально пишет о том, что вот я Крупскую знал. Не трогайте меня. Вот она. Вместе работали в свободном воспитании. Вот. Но его интересовало, ну, собственно, уход из гимназии, как я понимаю, был еще глубоко личным и связанным с осознанием необходимости реформы школы. Потому что одна из первых публикаций, которая была переведена на разные языки в школьной тюрьме, вот, это как раз вот критика существующей сложившейся системы образования. Сейчас мы бы сказали, господи, да какое бы счастье, нам бы такую вообще систему образования с древними языками, вот, с уроками этикета, да, вот с законом Божьим.
Чего людям не хватало.
Вот, да, чего людям не хватало, а нет, не хватало. И вот у него была своя гипотеза школы, и надо сказать, что, а получилось же еще как, сначала разоряется отец купец первой гильдии, денег уже, собственно говоря, в семье нет. Вот, Дурлин старший мальчик, семью надо кормить. Вот, пенсия матери ничтожна, на руках брат Георгий, который тоже должен как-то доучиться, да. Вот, и он начинает, чем занимается интеллигентный человек, внезапно обедневший? Он дает честные уроки. Так было всегда, так было и тогда. И Дурылин как раз очень быстро обрастает кругом учеников частных, и действительно к 10-му году, к 9-10-му году он становится одним из самых популярных, наверное, как мы сейчас сказали, репетиторов по словесности. Вот.
А правда, что он был учителем великих княжон?
Сергей Михайлович Половинкин убедительно доказывает, что это так.
То есть он...
У меня нет оснований.
Есть, ездил в Петербург, ездил. И преподавал историю дочерям государя.
Да-да-да. Есть публикация Сергея Михайловича Половинкина. Вот, на эту тему, которая называла как раз сборники Дурылин на его время, которая так и называется «Дурылин, учитель царских дочерей и академика Сахарова».
Ну, а вот что этому способствует? Ведь просто слава хорошего репетитора из Москвы звать, тем более недоучившегося гимназиста, может быть, он уже к этому времени был автором каких-то текстов, автором книг, которые знала царская семья?
Безусловно, значит, эта фигура, он уже стал к 15-му году, мальчик в 5-м году, и молодой человек в 15-м году, это два разных человека для него. Значит, период толстовский, он знаком был с Толстым, вот, он ездил к нему в Ясную Поляну, вот мы тоже опубликовали историю эту, вот. И одновременно он становится, входит в круг русских символистов, через Метнера, через... я знаю, что его... Он получил, на самом деле, очень хорошее философское образование в кружках около Мусагета. Вот. Там получилось так, что был эстетический... Да, он участвовал в ритмологическом кружке Андрея Белого. Вот. И занимался анализом версификации. Я счастлива поделиться находкой, что при очередной фазе разбора Дурлинского архива мне посчастливилось найти нетронутый блокнот с записями ритма писателей Пушкинского круга. Я пока еще не готов.
Неосмысленно.
Да, неосмысленно, но на самом деле это очень интересно.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор РГГУ, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник музея Сергея Николаевича Дурылина в Болшеве, музейного комплекса Болшевского объединения, Анна Игоревна Резниченко. Мы говорим сегодня о Сергее Николаевиче Дурылине, об отце Сергея Дурылине. И вот в предыдущей части программы мы сказали о том, что он снискал славу такого замечательного домашнего учителя. И даже весьма вероятно, что был домашним учителем великих княжон, дочерей государя-императора Николая II, святых, по сути. Ведь мало какому учителю удается войти в историю в качестве учителя святых. А что же, какие книги к этому времени Дурылин написал, которые могли попасть в руки государя, в руки императрицы и привлечь к нему внимание какое-то?
Ну, конечно, Китежский цикл. Конечно, Китежский цикл. Он появляется не случайно. Это связано и с его... Ну, там предыстория такая. Значит, он к этому моменту уже не был гимназистом, не кончившим курса. Благодаря помощи своих друзей, вернее, как он был учителем Николая Чернышова, сына фабриканта Сергея Чернышова. Это тоже недалеко, кстати говоря, от Болшева. Это Пирогово. Вот. Он получил возможность получить высшее образование в Московском археологическом институте, который и закончил, и тема его диплома известна, это иконография Святой Софии. К сожалению, текст этого диплома не сохранилось.
То есть он сдал гимназию экстерном, получается, да, чтобы поступить в институт, и потом закончил институт.
Да, он на протяжении 8-9 годов, у него был ближайший друг философ, как раз учившийся на философском отделении историко-филологического факультета Московского государственного университета, Всеволод Разевик. И вот как раз их переписка, это совершенно замечательно. Мы сейчас тоже готовим к публикации. Замечательный источник по просто... историю русской жизни. Он написан, как он готовится, как он ходит на собрание около Мусагета. И причем, что интересно, историю европейской философии ему преподавали будущие логослеры, то есть Сергей Гессен.
Участники журнала «Логос»,
да,
международный.
Вот, который как бы считался оппозиционным по отношению к журналу «Путь». То есть у него было очень хорошее европейского класса.
По отношению к издательству «Путь». Да. Журнала «Путь» тогда еще не было.
Книга издательства «Путь».
Вот. Ну, и то есть Китиш это был какой-то ведь такой, ну, не повальный, но все-таки не связан только с Дурылиным, интерес.
Безусловно.
Опера Римского-Корсакова, сказание о невидимом граде Китиша, да, 1906 год, если не ошибаюсь.
Вот первые такие поездки, а если вспомнить Гиппиус, да, у Светлого озера. То есть это общий сюжет для русской религиозной философии этого периода, взыскание града.
То есть их привлекало это озеро как такой путь к правде, да?
Совершенно верно, путь к другой реальности, где мы все преобразимся, и все будет у нас хорошо. Что мы вот наконец поймем, где мы были неправы, мы изменим эту действительность, мы изменим сами себя, мы сами изменимся.
В церковь просто войти, вот что называется, к алтарю припасть, войти в церковь, причаститься, недостаточно?
А вот этого было для Дурылина вот в 20-м году. Угу. После вот всех историй, которые произошли в России, есть потрясающий у него дневниковый цикл. Значит, есть Аланецкий цикл, он был частично опубликован Марией Рожковской в «Нашем наследии». Есть Оптинский дневник, который публиковал Татьяна Резвых в одном из изданий Пушкинского дома в Петербурге. И есть Троицкие записки. Вот это как раз прекрасно показывает, как человек приходит к церкви. Вот. Как через все отрицания, борения и так далее, вот он приходит к церкви. Но здесь что я хочу сказать? Как раз вот эта вот попытка поиска церкви невидимого града, она заставляет и переосмыслить сами границы церкви. Ведь, собственно говоря, мы с вами знаем, Алексей Павлович, что с богословием в православном в начале 20 века было все не очень хорошо. И как раз движение интеллектуальной мысли, оно во многом спровоцировано этими брожениями, этими душевными движениями, этими чаяниями. Но у Дурылина это еще очень сильно связано с Лесковым, ведь одно из ранних названий с Лесковым романа называется «Чающее движение воды». Вот это как раз чаяние движения воды. Это жажда религиозного обновления, жажда Ренессанса, но только герои Ренессанса не понимали, что они сами его творят.
А как Дурылин встретил революцию? То есть понятно, что для таких людей, которые верили в незримый град и которые хотели к нему прийти и ездили на Светлояр, наверное, 17-й год был жутким испытанием.
Да, конечно. Вот, причем... как я понимаю, доходил-то не сразу до них. То есть как раз вот записи 17-го года, он тогда, Дурылин в 17-м году занят личными переживаниями, вот, они все как-то вот пропустили революцию. Флоренский думал о математике, вот, или о Канте. Вот это Розанов, только потом уже, попав в Сергиев Посад, напишет «Апокалипсис нашего времени», просто поставив точку. Не случайно, что...
Россия слиняла в три дня.
Совершенно верно. Вот последний доклад Дурылина в МРФО так и назывался «Апокалипсис России». Это прекрасный доклад. Вот. Но это уже тоже 18-й год. Вот 17-й год он... А потом вот действительно получилось совершенно по-розановски, что давайте выйдем, где калоши и шубы. Оглянулись... Но ни домов, ни калуш, ни шуб не оказалось. Вот это как раз очень характерно. И вот то состояние, в котором пребывает Дурылин, уже когда все произошло, это Троицкие. Читайте в «Нашем наследии» Троицкие записки. Там как раз это расписанный по дням дневник переживания революции.
Мы говорим сегодня о Сергее Николаевиче Дурылине, о философии писателя и священника, деятеля и русского Серебряного века, и эпохи после Серебряного века, потому что он взял на себя крест и ссылок, и преследований, и потом утаивание, наверное, такого своей веры под гнетом сталинской культурной и не очень культурной машины. И говорим сегодня об этом с Анной Игоревной Резниченко, профессором кафедры отечественной философии РГГУ. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.